Дорогие братья и сестры, мы с вами попытаемся сегодня поговорить об очень сложной теме. Мы ее, в общем-то, начнем, а потом будем долго-долго еще продолжать, я надеюсь, если будем живы. Зайдем мы к этой теме немножечко издалека. О чем будет у нас с вами такая подводка, как бы повод, откуда корешочки у этой темы возникли? Дело в том, что многие из нас в храме находятся много лет уже. Вот. И 10 кто-то, и 20 кто-то, и 40 кто-то. Срок этот может быть очень-очень большой. И вот получается так, что, к нашему сожалению, нашу храмовую жизнь не обходят стороной некоторые искушения, которые на самом деле мы можем с вами наблюдать не только в храме. Например, у нас с вами бывает тоже ситуация, которая связана, я здесь умышленно эту параллель проведу, с браком. Когда люди находятся в браке 10 лет, 20 лет, 30, даже иной раз больше, а потом вдруг однажды постепенно, может быть, а может быть резко, вдруг, мало ли как, замечают, что что-то с браком не так. И вроде бы, говорят, ничего плохого не произошло. Мы живем, как жили, друг к другу относимся весьма уважительно, так скажем. Вот. Но при этом как-то вот что-то ушло из наших отношений. Мы стали больше похожи на добрых знакомых, например, на каких-то соседей, между которыми более или менее распределены функции. Мы привыкли исполнять эти функции. И, в общем-то, всех, в общем и в целом, все устраивает, но было по-другому. Вот что-то очень-очень похожее иногда ожидает нас в нашей церковной жизни в отношениях с Богом. Мы с вами ходим на службы, мы с вами молимся, насколько можем, мы с вами постимся, насколько можем, мы с вами приступаем к таинствам, насколько можем, и потом, спустя какое-то время, начинаем произносить вот эти слова, которые многим из нас совершенно точно хорошо известны. «Батюшка, ну ничего нового совершенно в моей жизни. Ну я как бы вот, да, вот от исповеди к исповеди все то же самое. Все те же самые грехи. Грехи эти как бы не меняются. Ничего не меняется. Молитвы произношу уже почти автоматически, потому что эти слова стали, знаете, было такое выражение, как заезженная пластинка, да? Я их просто механически прослушиваю. Потом мы с вами с течением времени переходим к чему? К именно прослушиванию этих слов. То есть читали, 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 потом уже как-то так стало все это тяжело, что готовим завтрак и включаем себе. Благо, сейчас включить можно почти на всем, чем только можно. Или едем куда-нибудь и включаем это все в машине. То есть мы уже так привыкли, если угодно. Да, вот это слово мы с вами будем сейчас употреблять, и вокруг него тоже будем ситуации разные развивать. Привыкли к этому всему так, что это все потеряло свой какой-то, ну, вкус, что ли. Иногда нет, иногда не обязательно потеряло. Иногда оно более или менее в такой стабильности повторяется изо дня в день, из недели в неделю, из года в год, от праздника к празднику и так далее. Но что дальше? То есть все говорят о том, что вот раньше было по-другому, раньше мы как-то горели всем этим. Понятно, что это, может быть, был период совсем еще воцерковления с самого начала. Потом мы с каждым разом открывали себе что-то новое, какую-то глубину и прочее, а потом наступает период, когда вот на плато какое-то мы выходим, и кажется, что непонятно, куда с этого плато деваться, потому что везде сплошная равнина. Нету никаких гор, на которые можно было бы царапаться, карабкаться, вернее, нету каких-то впадин, куда упасть. Вот все как-то более-менее ровно. Привыкли. Называется «привыкли». Отчасти этому способствует то, как мы приходим в храм. Если мы возьмем с вами большинство всевозможных брошюрок о первых шагах православного христианина в храме, о том, что я вот уверовал, что мне делать и так далее. На эту тему множество всяких разных книжечек небольших издано. Почему-то там в основном указывается о тех достаточно внешних моментах, которые необходимо предпринимать человеку после того, как он осознал себя верующим. Вернее, моменты, может быть, это даже и внутренние, но говорят о них совне. Вот, например, ты должен с этого времени, как ты почувствовал себя христианином, молиться, а именно читать правила утреннее, вечернее. Еще неплохо, чтобы ты читал главу апостола, главу Евангелия, ну и там еще что-нибудь, если можешь. И мы знаем с вами, что поначалу многие из нас читали много всего, а потом постепенно стали так аккуратненько-аккуратненько сбавлять обороты. А потом уже, знаете, начинаем чувствовать себя виноватыми, что мы это делаем. Начинаем в долг себе записывать, что я потом вычитаю, потом дочитаю, чуть позже, завтра, если не сегодня, и так далее. Буду домой, в конце концов, ехать, тоже что-нибудь прочитаю и прочее. Вот. Мы можем увидеть там советы о том, что необходимо что делать? Носить крестик. Вот ты православный, значит, одевай крестик, носи его. Мы можем увидеть там советы относительно того, что надо начинать поститься. Но почему-то не говорят о том, зачем поститься и что будет от того, что мы постимся. То есть суть, форму нам показывают, как это все делать. Мы погружаемся с вами в большое количество всевозможных традиций. Как можно правильно перекреститься, как взять у батюшки благословение, что надо к иерею обращаться, ваше преподобие, а к протоиерею высокопреподобие там. И не дай Боже перепутать, так сказать. Вот. Косыночку, конечно же, всем надо одеть почему-то при входе в храм, да? А почему при выходе из храма ее надо снять? Кто-нибудь может объяснить? У нас разве как бы вот здесь какие-то особенные люди, для которых нужна косынка, а там какие-то другие люди, которым косынка вообще не нужна, да? Вот. Или вот эту вот, не знаю, я, простите, по-другому иной раз не могу даже назвать, набедренную повязку, которые у нас лежат там при входе в храм, да? И люди приходят, и ее просто так это вот так как-то примотали. Вот. Тоже вопрос, зачем? А потом выйдут, ее снимут. Тут вопрос странный. Боженька, он что, только в храме нас видит? А на улице не видит. И тогда, когда сюда заходим, надо одеть, а когда выходишь, можно снять. Или он по-разному к нам относится, в храме и там. Или мы по-разному к людям относимся. Да? Одни люди здесь, какие-то хорошие люди, мы будем их беречь. А там у нас люди так себе, и мы их беречь не будем. Будем ходить и без косынки, и без этой повязки, там, не знаю. В общем, это очень сложная история, но это часть традиции тоже. У нас еще очень-очень много традиций всевозможных. Например, освящать вербочку на вербное воскресенье. Я думаю, что даже среди воцерковленных православных христиан, много лет ходящих в храм, если мы попросим их четко, понятно, стройно, в нескольких буквально предложениях обозначить, зачем вы освящаете эту вербочку, мы разумного, вот такого глубокого, серьезного ответа чаще всего не услышим. Я уже делился вот буквально на прошлое вербное, вечером в воскресенье, когда уже давным-давно все осветили и все разошлись, заходят два парня, высоких таких, нормальных мужика, значит, в пиджаках такие, все статные, все как положено, значит, вот с этими вербочками. Говорят, батюшка, надо осветить. Я говорю, зачем? Они говорят, жена сказала. Ну, там у каждого своя жена. А дальше, говорю, вы ее принесете. Зачем? Так, я не знаю, но она кладет на полочку это все, и оно там лежит. До через год, потому что через год надо будет что сделать? Старые. Тут у нас, говорит, проблема, что с ними делать через год? Ее бы и в идеале куда-то там сжечь, вроде говорят, но где мы тут будем сжигать, не знаю. Короче, надо новое теперь, все. Вот. Мы с вами умудряемся что делать еще? Ну, конечно, освящать крещенскую воду. Почему нет? Мы умудряемся освящать куличи с вами. Мы знаем, что такое масленица. Что такое масленица? Ну, это, в общем, такой праздник, когда надо есть блины, масло, сыр, молочные всякие продукты, и устроить обязательно какое-нибудь гулянье. Ну, потому что это же масленица. А почему мы так делаем? А зачем мы это делаем? Это опять остается для нас внешне понятной, привычной формой, некой традицией. А внутри этого смысла, вот кто из нас понимает прекрасно, что масленица – это вообще уже пост. Реально, это пост. С точки зрения службы, у нас на масленичной неделе уже в среду, в пятницу не будет литургии, например, да? С точки зрения тех текстов, которые мы читаем, с точки зрения всего, это уже пост. Вообще пост не подразумевает вот этих всех мероприятий, которые наша, ну так даже не побоюсь сказать, страна устраивает в масленичную неделю. Там чучела всякие сжигаются какие-то, там что только не делается, значит, на площадях. Ну ладно, так вот возвращаемся к нашей истории. У нас огромное количество вот этих вот традиций. И когда мы пытаемся присоединиться к сообществу верующих, мы считываем в первую очередь внешнее, в первую очередь вот эти традиции. Безусловно, Господь нас не оставляет своей благодатью и в этот период. Это понятно. И сколько бы мы ни пытались этими традициями жить, Он нас не оставит, потому что Он нас очень любит и Он нас очень заботится. Но за этими традициями очень часто теряется самое-самое-самое главное. То, что теряется и в семье со временем, если вдруг об этом хорошенечко не заботиться. И это называется словом «любовь». Это называется словом «любовь». К традициям мы привыкаем, это становится привычкой. Мы уже понимаем, что вот это надо, вот это так. Мы уже идем к батюшке, у нас половина исповеди, она знаете, о чем состоит? Она состоит из того, чтобы батюшка разрешил причаститься, несмотря на нарушение традиции. Вот буквально так это можно понимать. Я вчера не был на всеночном день. Но я где-то читал, что если ты идешь причащаться, то надо вечером быть на всеночном день. Но я не был. Соответственно, что мне надо сделать, чтобы причаститься в такой ситуации? Надо подойти к батюшке и сказать: «Батюшка, простите, я там не был». Батюшка скажет: «Бог простит», прочитает молитву, и, в принципе, можно будет причащаться. То есть мы опять-таки вертимся вокруг вот этих вот традиций, не всегда понимая, что за этими традициями стоит. Но с традициями мы поговорим с вами еще отдельно. Это совсем не значит, что мы против традиции. Это совсем не значит, что мы ее критикуем. Мы просто говорим о том, что нам крайне важно каждый раз хорошо понимать, какое внутреннее содержание у нас за тем или иным действием. Не противоречиво понимать, до конца понимать, логически понимать. Вот, например, простая очень ситуация, на которой мы часто даже наших вот студентов ловим, так скажем, условно. И говорим: мы постимся. Зачем? В чем смысл нашего поста? Ну, например, среда и пятница. Мы не едим с вами мясного, мы не едим с вами молочного, как обычно. Многие не едят рыбу. Есть те, кто еще чего-нибудь даже не едят. Ну, разные люди есть по-разному. Постятся немножко, да? Вопрос: зачем? Что в этом, какой смысл реально? Что мы с вами можем воспитать в себе? И тогда как мы это должны делать? Да? Я вот сейчас этому моменту уделю отдельное такое маленькое внимание. Прям немножко мы с вами улыбнемся тоже, а потом уже перейдем к серьезным вещам. У нас говорят, что я делился с вами. В ЦРБ, в Сергиево-Посадской, есть две волны страдающих панкреатитом и прочими всякими проблемными делами. Первая – это Новый год, когда оливье всякое разное – и безмерное количество спиртного. Но это, говорит, батюшка, не ваши. А ваши, говорит, на Пасху. Трезвые с иконочками. Вот. Но смысл тот же самый. Потому что что сделали? Разговелись. Но мы же так постились, что вслед за этим надо обязательно разговеться. В замечательной книге преподобного, кстати, не помню, прославили старца Ефрема или нет, поэтому пока так скажу, Ефрема Катунакского, о преподобном Паисии Святогорце, его точно прославили, не Паисии, а Иосифе, да, а Иосифе и Сихасте, к вечеру все путается. Значит, есть замечательный момент, когда монахи спрашивают старца Иосифа о том, чем мы будем разговляться, потому что скоро у нас что? Пасха. Иосиф говорит: ага, вот о чем думаете, будем разговляться. И он заставляет их найти курдюк, да, и запихивает туда на протяжении Великого Поста сыр, который приносят сердобольные паломники. И этот сыр там в этом курдюке медленно, но последовательно гниет. Так что из этого курдюка выползают червяки всякие, и что-то вытекает параллельно. И некоторые монахи начинают подозревать, что здесь что-то не так. Что этот курдючный сыр, которым собирается угощать их старец, это на самом деле какая-то, как сейчас дети говорят, подстава. Вот. Значит, и что выходит? Да, наступает Пасха. Он говорит, ну открывайте, нарезайте и разговляемся. Ну и там дальше очень нелицеприятная сцена, как кого-то прям выворачивает тут же в ближайший там куст и все такое прочее, от того, что как это все пахнет, воняет и все остальное. Вот. Какая логика у Иосифа здесь? Он говорит, смотрите, наступает праздников праздник и торжество из торжеств. Открывается небо, условно говоря, как мы поэтически про это говорим. Человек просто, ну не знаю, соединяется в таинстве причастия с воскресшим Христом. Ну просто максима и апофеоз всей нашей религиозной жизни. И в этот момент, говорит, вы думаете о том, что вы будете есть? Все пропало, если мы об этом думаем. Потому что, ну вообще об этом думать, если мы об этом думаем, значит, с нами что-то не так, с нашей религиозной жизнью что-то не так. Если мы об этом думаем первый год, ладно, второй год, третий год, пятый год, двадцатый год, но когда-то мы должны об этом перестать думать. Мы когда-то должны понять, что самое главное у нас случится на божественной литургии, когда мы причастились. И после этого нам должно быть так, ну, назовем это хорошо, что нам больше ничего не будет хотеться. Я, к своему счастью, знаю нескольких людей, которые вообще на Пасху ничего не готовят. В принципе, ничего специального. Ни яйца не красят, ни куличи эти не пекут всю Великую Субботу. Вообще ничего не делают. Идут на службочку себе спокойненько, молятся. Пытаются сделать что-то другим людям, чем-то помочь. А потом наступает Пасха. А потом им все равно подарят пару яиц, где-то кто-то что-то принесет, кто-то кого-то куда-то позовет и так далее. Вот они в принципе ничего не делают, чтобы не заниматься этим всем. Это к вопросу о посте. Да? Это к вопросу о тех вот аспектах, которые мы с вами начинаем говорить. О традиции и о том, как мы эту традицию понимаем и как мы в ней участвуем. Но, значит, помимо самой традиции, с которой мы еще будем разбираться, у нас есть центральный момент всей нашей духовной жизни. Прям центральный, прецентральный. Он не спрятан от нас никуда. Это не какая-то высшая математика. Это, в общем-то, очень простые вещи. Когда юноша спрашивает Христа о том, какая самая главная заповедь, Христос отвечает ему: «Возлюби Бога своего всем сердцем своим, всею мыслью своей, всею крепостью своей». То есть вот возлюби его изо всех сил. И дальше, конечно же, добавляет, что вторая заповедь подобна ей, подобна первой. «И ближнего своего возлюби, как самого себя». Почему подобно, почему они так стоят рядом, почему через этот союз «и»? Потому что, в принципе, любовь к Богу, вернее, невозможна, в принципе, без любви к ближнему. Не любящий своего ближнего не может любить Бога. Это святоотеческая аксиома, которая прям вот никак не обсуждается и не оспаривается. Что же получается дальше? Вот нам надо с вами попытаться понять по прошествии вот этого нашего срока, будем его так называть, знаете, почти в уголовных категориях, которые мы провели в храме. Любим ли мы по-настоящему Бога? Любим или не любим? Здесь корень всех наших проблем. Здесь корень проблем наших социальных, здесь корень наших проблем личных в отношениях с другими людьми, здесь корень наших проблем, если хотите, религиозных в плане нашей жизни храмовой, в плане отношения со Христом. Любим ли мы или не любим? И вот вы знаете, для того, чтобы на этот вопрос отвечать, надо попытаться понять, а вообще, чем характеризуется любовь? По каким признакам мы с вами можем понять, что мы его любим? Ну, я думаю, что да, мы очень много с вами сейчас можем привести этих признаков. Давайте по ним по всем пройдемся, потому что каждый из этих признаков будет, к сожалению, скорее всего, свидетельствовать нам о том, что с любовью к Богу у нас огромная-огромная проблема. Во-первых, сам Христос нам говорит в Священном Писании: «Любящий меня заповеди мои соблюдет». Почему любящий соблюдет заповеди? Это очень важный момент. Не потому, что есть правила, которые дал Христос, и мы будем их исполнять именно как вот какую-то норму, которая прописана в каком-то кодексе. Не поэтому. Это тоже вариант, но это скорее не про любовь. Когда мы исполняем правила, потому что они установлены. Ну, так бывает на работе, например, да? У нас есть некий договор между работодателем и нами. Вот у нас есть начало рабочего дня, конец рабочего дня. Вот есть сумма наших обязанностей. Мы эти правила соблюдаем. Почему и зачем? Понятно почему. Потому что нам нужна зарплата, а иначе нас уволят. А нам эта работа более-менее нравится, например, да? Есть правила поведения, ну, не знаю, всех где-нибудь там, в метро, в общественном транспорте. Мы тоже договариваемся, что вот будем слева, значит, там, идти, а справа стоять, предположим, там, держаться за поручень при движении и прочее. Значит, почему? Потому что мы таким образом создаем себе некую понятную среду для того, чтобы между собой коммуницировать. И для того, чтобы добиваться каких-то самых простых житейских целей. Здесь с правилами все ясно. Когда нам Господь дает правила, Он ждет от нас не такого исполнения. Это не та ситуация, что мы исполним эти правила, и наш главный работодатель, Господь, условно, да, будет к нам благодаря этому прилично, нормально относиться, считать нас благонадежными, и что сделает? Ну, будет давать нам нормальное жизненное обстоятельство, будет к нам благоволить, вот так вот это назовем. Здесь так не работает в принципе. А как здесь тогда работает? Здесь работает очень просто. Господь хочет, чтобы мы всем своим сердцем чувствовали подлинную благость Его этих правил. Вот когда мы чувствуем благодать, мы все знаем, что это такое, в большей или меньшей степени. Мы чувствуем сердцем это присутствие Бога, чувствуем Его, вот эту божественную энергию, чувствуем Его благодать, которую нам дает. Чувствуем, знаете, как в Писании написано, что когда Господь творил мир, да, что все это добро зело, что это очень хорошо. Вот мы должны сердцем чувствовать, что заповедь Божия – это хорошо. И скорее еще обратная история, очень важная для нас. Мы должны сердцем чувствовать, что несоблюдение этой Божьей заповеди, а можно по-другому сказать – грех – это реальная мерзость. Это не просто нарушение правила, за которое нам должно быть наказание какое-то, а это реальная подлинная мерзость. Ну, мы же с вами чувствуем, когда дотрагиваемся до горячего чайника, да? Мы чувствуем какую-то брезгливость, скорее всего, когда мы убираем там, я не знаю, ну, какой пример привести? Что-нибудь грязное, гнилое. Унитаз там какой-то моем, предположим. Нам не свойственно вот это все, нам немножко противно. Да, мы одеваем резиновые перчаточки, мы потом некоторые руки еще три раза помоют, и все равно им кажется, что вот все равно не отмыли, так сказать, и прочее. Мы чувствуем вот это вот условно, давайте назовем это словом, мерзость. Вот точно так же душа должна чувствовать мерзость греха. И тогда это свидетельствует о том, что в душе есть любовь к Богу. Любящий меня соблюдет мои заповеди не потому, что он просто будет послушный. Знаете, какой это уровень? Это уровень наших с вами, правильно показывают, дорогих детей, которые в достаточно большом количестве в нашем храме приходят на исповедь. Первое, что говорят дети – всегда. Не слушался родитель. Кто им внушил, что им это надо говорить, или, может быть, это такое глубокое осознание вообще отношений правильных с родителями, что навряд ли на самом деле. Кто внушил? Понятно, кто внушил. Родители внушили. Что ты должен слушаться. Если ты не слушаешься, ты плохо себя ведешь. Плохо себя ведешь, иди на исповедь, об этом скажи. И вот человек приходит и говорит, я родителей не слушался. А тебе хочется их слушаться? Да не особо-то. Они чаще всего просят меня то, что мне не очень приятно, то, что мне не очень хочется. Я хотел бы вообще по-другому. Не хочу сейчас делать уроки. Не хочу помогать, не хочу загружать там условно посудомойку, не хочу еще что-нибудь, не хочу пропылесосить в своей комнате. Значит, я не хочу исполнять те правила, которые дал мне родитель. Вот это вот наш уровень чаще всего. Но кто из детей в этом возрасте в состоянии прийти и сказать: «Батюшка, я не люблю свою маму»? Они не могут так сказать. Почему? Потому что они даже осмыслить этого всего не могут. И вообще-то они маму любят по-детски. И это нормально для этого возраста. Но потом должен наступить следующий возраст. А в следующем возрасте мы почему-то перестаем приходить и говорить, что мы не слушаемся родителей. Ну правда же? Вот я от взрослых людей не слышал, при том, что их родители живы. Не слышал, чтобы они исповедовались в том, что они не слушаются. Переходит немножко в другую плоскость. Мы начинаем говорить о том, что мы родителей, ну как бы недостаточно почитаем. Где-то срываемся, где-то им что-то там не то говорим, где-то не оказываем должной заботы, времени слишком мало уделяем и так далее. Но все это переходит в другую плоскость. И вот здесь нас уже мучает совесть. Не потому, что мы нарушаем правило, что ребенок должен слушаться родителей, а потому что мы каким-то нутром своим, сердцем чувствуем, что надо было бы родителям отдать больше. Больше своего внимания, больше своего тепла, времени, иногда средств в том числе и так далее. Но почему-то не отдаем. И мы здесь не говорим про то, что мы нарушаем правила. Да, у нас в Конституции написано о том, что дети должны заботиться о своих престарелых родителях. Прямо в Конституции. Но разве мы идем исповедоваться, потому что это в Конституции написано, потому что мы правила нарушаем? Нет. Мы идем, потому что мы чувствуем. Вот первая наша история, которая свидетельствует о том, что Бога мы любим недостаточно, если вообще любим, это то, что мы не чувствуем мерзости греха. Для нас это очень часто просто нарушение правил. Просто нарушение того или иного уровня традиции. Не вычитал правила перед причастием. А что такое не вычитал правила перед причастием? Это вообще про что разговор? А перед причастием что, надо вычитывать правила? Да, с точки зрения традиции надо. Но вообще-то с точки зрения сути, перед причастием надо настроиться на вот, не знаю, на что? На какую-то, если хотите, близость с Богом. Да? Предельную близость с Богом, которая реализуется в таинстве причащения. А смотрите, когда мы с вами собираемся провести какую-то встречу с любимым человеком, не очень стандартную, не между делом, может быть, это свидание, может быть, это годовщина свадьбы, может быть, еще что-нибудь. Что мы делаем с вами? Мы готовимся к этому. Как мы готовимся? Мы придумаем какую-то ситуацию. Может быть, это будет кафе, может быть, это будет, не знаю что, полянка какая-то романтическая. Может, это будет крыша какого-нибудь небоскреба. Детей здесь нет, никому плохого не посоветую, да? Вот. Кто знает, мы готовимся к этому. Мы придумываем какую-то романтическую оболочку для всего этого. Мы на это все настраиваемся. Мы этого ждем. Второй человек этого ждет. И, наконец, наступает вот эта встреча. А мы к ней готовились. Причем, знаете, сколько мы можем готовиться к ней? Господи, да можем полгода к ней готовиться. Можем узнавать у человека тайком, что там ему нравится, как лучше, что бы он хотел, как об этом всем позаботиться и так далее, и так далее. Все это организовываем, заказываем на Амазоне несчастном или на Али, чтобы оно подешевле и подольше пришло к нам с Китая. Там какие-то свечечки, какие-то цветочки. Потом узнаем, где там купить 101 розу, там, я не знаю. Ну просто вот заботимся, готовимся. Разве мы можем прийти на эту встречу с человеком и сказать: «Я не вычитал правила перед тем, как с тобой встретиться. Мне положено было почистить ботинки, я их не почистил, прости». Но это же будет ерунда какая-то. Вообще будет непонятно что. А здесь что получается? Батюшка, можно ли пойти накануне причастия в ресторан, если у коллеги юбилей 60 лет? Как ответить на такой вопрос? Можно.
Вы готовитесь к встрече с Богом. Вам это помешает или нет? Мне, например, скорее всего, помешает. И если я эту встречу не могу или не хочу откладывать, ну, не могу, потому что мне служить, например, и я должен, а не хочу, потому что мне уже давным-давно пора, то, наверное, я, понимая, что мне это помешает, отложу это мероприятие. Не знаю, предлогов можно придумать кучу всяких разных, потому что мне помешает, потому что я не настроюсь. Потому что я приду после этого условного ресторана, и у меня в голове будет куча всякого мусора. Я там кого-то встречу, с кем-то буду о чем-то общаться, кого-то увижу, у меня какие-то образы будут в голове, какие-то воспоминания, они еще на завтра не улягутся и так далее. Это подготовка к встрече с Богом? Нет. Это как накануне свидания, не знаю, там, пойти в гараж разобрать свою машину любимую, вот, и потом, значит, все свидание с руками, которые не удалось отмыть от этого самого, от моторного масла, рассказывать о том, какая эта вот машина хорошая и как она мне нравится. Это все хорошо, но это про другое. Это не про свидание. Вот здесь такая же самая ситуация. И когда мы говорим, что мы что-то там не вычитали, ведь не про это же разговор совершенно. Когда мы говорим, что мы не выстояли службу накануне причастия, опять-таки, разве это про то, что ее надо выстоять? Нет, мы как раз готовимся, мы как раз приходим, мы как раз стремимся отложить все остальное. Мы хотим настроиться как-то, мы хотим подумать, мы хотим с Богом поговорить, что, Господи, завтра я буду Тебе причащаться. Но сегодня я чувствую, что у меня такое внутреннее устроение, что я даже не знаю, вот ты-то придешь ко мне, а я дойду ли до тебя внутри своей души. О чем я сегодня думаю? Что меня волнует? Курс доллара меня волнует. Новости в Телеграме меня волнуют. Я переживаю, что... Я вообще, Господи, сомневаюсь, доверяю ли я Тебе. Могу ли я сегодня сказать, что, Господи, сделай со мной, что хочешь? Боюсь, что нет. Но завтра я приду с Тобой встречаться. А я Тебе при этом не доверяю. И знаешь, Господи, если всерьез подумать, то я Тебя скорее боюсь, чем люблю. Я Тебя скорее боюсь, чем люблю. Я боюсь, что если я не исполню правила и традицию, Ты меня разлюбишь. И это ерунда, что нам догматика говорит о том, что Господь разлюбить не может. Я боюсь всех тех трудностей, которые Ты мне можешь послать. А когда я думаю о том, какие еще они могут быть, сколько изощренных трудностей, в кавычках, ты посылаешь другим людям, и я часто являюсь свидетелем всего этого, меня вообще ужас берет. Меня берет ужас за моих детей. Как будто я их люблю и знаю их лучше, чем ты. Меня берет ужас за моих родителей, за обстановку в стране, за завтрашнюю зарплату. Ну, в общем, за все, что угодно. Так, как будто бы я тебе вообще не доверяю, как будто бы тебя нет. Как будто бы не сказано в Евангелии, что ты раньше, чем я помыслю что-нибудь, знаешь уже, что мне надо. А ведь в Евангелии именно так и сказано. Итак, мы с вами приходим к выводу на основании ряда целого вот этих маркеров, что любви к Богу у нас на самом деле нет. Мы не стремимся. Значит, первый, помните маркер, да? Отсутствие ощущения мерзости того или иного греха. Неудивительная ситуация, когда приходит кто-то просто с улицы. Неудивительно. Когда человек еще совсем не понимает, что это такое. Когда он еще не погрузился в это, когда он не чувствует. Он прямо и говорит: «Батюшка, ну живем мы без росписи, без брака, без ничего, как партнеры, так сказать, вот пару лет. А что тут такого?» Человек совершенно искренне задает этот вопрос, и понятно, что он этого не чувствует. И понятно, что очень сложно объяснить человеку, почему это мерзость. Потому что вообще-то мерзость – это не философская категория, это категория ощущения. Ее надо понимать и чувствовать. И вот объяснить словами в теории то, что ты чувствуешь, это очень сложно всегда. Так вот, возвращаемся, да? Почему тот, кто любит, тот заповеди соблюдет? потому что он чувствует радость и благость от этого соблюдения и чувствует всегда мерзость и оставленность и холодность от тех моментов, когда он эти заповеди не соблюдает. Вот поэтому он их соблюдет. Не потому, что его собираются наказать за несоблюдение, не потому, что он собирается получить какую-то награду. Для него это прямо вот естественная история, естественное следствие любви к Богу. Вот. Соответственно, когда у нас этого нету, мы можем делать вывод, что наша любовь к Богу, ну, может быть, ее не то чтобы совсем нет, но она крайне несовершенна, она находится в каком-то зачаточном состоянии. Еще один момент, который нас должен с вами волновать, и мы его уже сейчас коснулись, чуть-чуть подытожим, это доверие к Богу. Насколько мы ему доверяем? Насколько мы его доверяем? Что является признаком недоверия Богу? Мы с вами удивимся сейчас, но одним из признаков недоверия Богу являются просьбы к Нему. Казалось бы, это такая естественная для нас история. Просить Бога обо всем, о чем нам надо. Об этом просить, о том просить, о зарплате просить, о жене просить. У нас больше того, у нас традиция как бы обслуживает эту всю ситуацию, и у нас появляется огромное количество способов обратиться к Богу за каким-то результатом. Какую свечку какому святому надо поставить, чтобы? Какой акафист надо прочитать, чтобы? Перед какой иконой Божией Матери? Вот это меня больше всего поражает. Божия Матерь абсолютно одна. Единственная Божия Матерь. Другой никакой нету. Но перед каким изображением надо молиться об этом, а перед каким изображением надо молиться о другом? Как будто бы мы молимся разным Божьим матерям, которые отвечают в нашей жизни за разные блага. Нет, нет такого, даже близко такого нет. Но мы с вами так привыкли к этому всему, что мы идем к споручнице грешных об одном, скоропослушнице о другом, к целительнице за третьим и так далее. Но правда так делаем. Мы спрашиваем, кто помогает от зубной боли, кто является покровителем домашнего скота, кто является покровителем воздушно-десантных войск, кто является покровителем сельского хозяйства, кому молиться об успехах в бизнесе и так далее. Мы зовем осветить магазин. Я с вами делился, уже была такая практика 2 года назад, не практика, а случай, когда здесь вот через дорогу был продуктовый магазинчик, овощи, фрукты, армянин какой-то, хороший дядька, неплохой. Приходит, говорит, батюшка, надо осветить. Я говорю, зачем? Он долго-долго думал, потом говорит, это его прямо цитата. Не считайте, что мы здесь с вами ругаемся. Что поперло? Я говорю, поперло что? Ну, доход. Он говорит, слишком много конкурентов вокруг. Надо, чтобы поперло. То есть, и что надо сделать, чтобы поперло? Постучаться туда и сказать, Господи, сделай так, чтобы у меня поперло, да? А Господь, всеведущий, всемогущий, вездесущий, всеблагой и всеправедный, он же ж не в курсе, что надо этому человеку. Он про всех в курсе, а про него не в курсе. Он про него забыл. И поэтому надо что сделать? Постучаться к нему и сказать, Господи, у меня вообще-то магазинчик. И не прет до сих пор, да? Вот такая вот ситуация. Значит, наша просьба. По-человечески все понятно. Но вы знаете, наверное, мы с вами спустя 10, 20, 30 лет в храме должны были бы прийти к ситуации, когда эти наши просьбы, они потихонечку, так знаете, умаляются и редуцируются. Может быть, они остаются в каких-то в самых пронзительных ситуациях, когда у нас, ну, за ближнего, за кого-то. За человека, который на СВО, или за болеющую маму, или там за еще что-нибудь. Вот за что-нибудь такое. Но это прям, знаете, нечестно сказать, что об этом не надо просить, потому что, ну, мы же люди. И нам прям больно за близких. Поэтому здесь как-то худо-бедно, ладно. Все. Но все прочее, Господь неужели не видит и не знает? Видит и знает. Мы с ребятами, с семинаристами на первом же курсе, на нулевке, разбираем, вот сейчас буквально было 3-е или 4-е занятие в новом учебном году, так называемые свойства Божии. То, что мы можем сказать о Боге, то, как мы его себе представляем. И говорим, всеблагой, всеправедный, всеведущий, всемогущий, вседовольный и прочее, прочее.
Ну и дальше подытожу. Знающий раньше всякого нашего вопрошения, что нам с вами надо, и когда, и сколько. И Евангелие нам прямым текстом подтверждает эту мысль и говорит: разве вы не ценнее цветов полевых? Ценнее. А они, видите, одеваются так, что Соломон не одевался во всей своей красоте, как этот полевая лилия. Разве вы не ценнее двух малых птиц, которые там на рынке продаются за какую-то монету тамошнюю? Вот они, смотрите, не жнут, не сеют. И дальше Господь говорит: волоса вашего не упадет с головы, волоса без моей воли. Представляете? А мы: так, Господи, подожди с этим всем. Нам бы тут вот надо машину, квартиру, жену, не знаю, что еще и так далее. И погоду хорошую, и съездить нормально, и так далее, и прочее, прочее. По-житейски все понятно. Но очень часто это является следствием того, что мы Богу по-настоящему не доверяем. Я уже молчу про студентов перед экзаменом. Это просто труба. Причем семинаристов, в первую очередь. Если у нас огромная очередь к преподобному утром, это значит, что-то сдают. Все, понятно. В другой день их меньше там просто. Сдают что-нибудь. Вот. Но это обычно в мае бывает или в июне. Сейчас зимой, осенью, зимой меньше гораздо. Вот. Значит, что еще? Еще один из признаков – это вопрос о том, сколько мы о Боге думаем. Вот реально, сколько мы о Нем думаем? Если мы о Нем вспоминаем в какие-то учиненные времена и часы, когда вот нам положено утром помолиться, вечером помолиться, день седьмой там Богу посвятить и так далее, мы опять-таки следуем в русле каких-то правил, да? Вот нам один из авторов пишет: «Любовь к Богу состоит в том числе во всегдашнем охотном помышлении о Боге». Слушайте, здесь надо пояснить. Есть вещи, которые нам нравятся? Ну, есть же, правда? Ну, что нам может нравиться? Ну, предположим, какая-нибудь еда. Мы об этой еде думаем? Думаем. Когда мы хотим купить себе какую-то новую вещь, мы ее выбираем, мы ищем, где подешевле, как правильно доставить, все такое прочее. Купили и любуемся этой вещью, правда? И помним про нее. От мелочей начиная, там от ботинок каких-нибудь, или курточки, или какой-нибудь блузочки, не знаю, чего еще. Мы об этом думаем. То, что доставляет нам радость, то, о чем мы можем мечтать и вспоминать, как мы либо поедем, либо ездили в какой-нибудь отпуск. Как мы встречались с человеком, это вообще отдельная история. Вот мы про свидание с вами начали говорить. Вот оно было, человек потом про него еще неделю думает. И что делает? Ждет следующего, правда? И готовится к нему. Так вот, любовь к Богу состоит в том числе во всегдашнем охотном помышлении о Боге и в душевном услаждении от этих помышлений. Когда человеку приятно о Боге думать. Когда человек идет, вспоминает: Господи, ой, точно, я опять про тебя забыл, а ты же здесь. И человеку радостно от этой мысли, что он здесь с ним, Бог. Что он вместе с ним едет на рынок, потом вместе с ним готовит ужин, потом вместе с ним ложится спать. Я условно немножко говорю, но смысл такой. Человеку радостно от того, что Господь с ним. Постоянно радостно. Больше того, ему со временем, знаете, ну это старшее поколение нам и так скажет, но все же. Я тут недавно с одним товарищем разговаривал, хорошим, состоятельным, таким в жизни все удалось, в общем-то, по мирским понятиям. И он говорит: отец Алексей, я даже не знаю, что меня может в жизни порадовать уже. А если что-то и может, на 5 минут. Ну вот хочу еще на Эльбрус сходить. Ну, может быть, будет 20 минут радости там наверху. Потом спустимся, потом отметим, что сходили и все такое прочее. С парашютом прыгнул, да, пока летел радостно, но это тоже все какие-то минуты, а потом все заканчивается. И ты, конечно, еще какое-то время вспоминаешь. Вот, я уже даже не знаю, что меня реально может в жизни порадовать. А вот, говорит, мысль о Боге меня радует.
и не приедается. Я иду, еду, делаю что-то, смотрю на человека, отдаю какие-то поручения, и я понимаю, что я это делаю в его присутствии и в каком-то смысле слова вместе с ним. Меня эта мысль радует, для меня это прямо отрада, потому что какого-то серьезного удовлетворения во всем остальном я уже давно не нахожу, разве что на какие-то мгновения. Либо, говорит, еще одну тонкость, но здесь мы сразу с вами перекинем мостик между любовью к Богу и любовью к ближнему. Я могу глубоко и всерьез радоваться, когда я кому-нибудь помог. Вот эта радость у меня совершенно другого качества, чем удовольствие даже от самого лучшего там бокала вина, который не знамо сколько стоит. Поэтому вторая заповедь, которую говорит Господь, подобна первой, что если мы любим Бога, мы любим ближнего и наоборот. Так вот, видите, как еще здесь пишет, так интересно. Любовь к Богу состоит в любительном расположении сердца к Богу. Представляете, такое слово интересное. Любительное расположение сердца. Прям даже красиво. Вот. Смотрите, Давид говорит, псалмопевец, пророк святой. «Возжада моя душа к Богу крепкому живому. Предзрех Господа моего предо мною выну». Выну – это значит «всегда». По-славянски. «Возжада душа моя», то есть не просто пожелала, захотела, а прямо, можно сказать, жаждет того, чтобы быть с Богом. Хочет этого. У нас так или не так? Это вопрос большой. Если не так, это всегда повод задуматься о том, что все-таки наше отношение с Богом для нас значит. И мы можем прийти к выводу с вами, что мы очень часто относимся к нему как к какому-то инструменту, с помощью которого что мы должны сделать? Достичь каких-то своих целей. Дальше что еще? Боимся ли мы Бога? Это тоже один очень важный вопрос, который мы не должны обойти мимо, когда говорим о любви к Нему. Не в том смысле, что мы боимся Его обидеть, да? А то, о чем мы уже с вами сегодня упоминали. Страшимся ли мы воли Божией в своей жизни? Если честно, чаще всего страшимся. Кто-то из святых говорит, страшно впасть в руки Бога Живаго. Страшно в том плане, что мы хотим понятного содержания и итога нашей здесь земной жизни. И Господь хочет совершенно иного. Он хочет понятного содержания и итога нашей жизни для вечности. У нас разные с Ним цели и задачи, чаще всего. Почти никто из нас не может сказать, Господи, делай со мной все, что хочешь, лишь бы только вечности я был с тобой. Чаще всего мы так не скажем. Мы скажем, Господи, мне бы в вечность, но как-нибудь аккуратненько. Чтобы без переломов, без аварий, без пожаров, без болезней, без проблем с родственниками. А так вот, Господи, можно как-нибудь лайтовенько в эту самую вечность? Чтобы и здесь, и там. И, кстати, знаете что? Мы с вами через это приходим к отношению к трудностям. Еще один маркер, если хотите, и признак. Если мы трудность воспринимаем в жизни, любую трудность, как то, от чего нам надо избавиться, это фактически означает, что мы не любим Бога. Казалось бы, откуда, почему так далеко эти вещи отстоят? Потому что то, что Господь нам подает в нашей жизни, это прямая Его забота и промысел о нас. И Он подает нам не для того, чтобы мы искали способа избавиться от того, что Он нам подал. Избавиться от трудностей – это подход фактически, знаете, какой? Во-первых, можно отчасти сказать, что это ветхозаветный подход. Но еще более – это подход языческий. У меня в жизни наступили проблемы, это значит, что боги от меня отвернулись. Что мне надо сделать, чтобы привлечь обратно благорасположение богов? Пойти принести им какую-нибудь жертву. Вы знаете, страшно об этом говорить, но можно это переводить – абсолютно на язык православной традиции. «У меня проблемы, я пойду поставлю свечку, чтобы Бог про меня вспомнил и избавил меня от этой проблемы». Ну, это один из вариантов. Таких вариантов может быть много. Даже мы с вами этим грешим, пусть даже на совсем другом уровне. Вот там приболели, и сразу думаем, что бы это Богу такое пообещать, что я вот это делал, а больше не буду. Или, например, чего-то не делал, а теперь буду. Это тоже своего рода форма чего? С Богом договориться, да, Господи, ты мне, я тебе. Своего рода такой духовный бизнес. Мы с вами скажем, что у нас проблема на проблеме, Господь нас оставил. А преподобный Серафим нам говорит, у меня целую неделю не было никаких проблем, судя по всему, Господь меня оставил. Представляете? Абсолютно наоборот. А почему ему нужны эти проблемы и зачем? А потому что все результаты нашей духовной жизни, они не являются результатами теоретическими. Невозможно читать об английском языке теорию и выучить этот язык. Невозможно читать о том, как надо заниматься физкультурой и с каждым днем подтягиваться все больше и больше. Для того, чтобы выучить язык, надо его учить. Для того, чтобы подтягиваться все больше и больше, надо подтягиваться. Для того, чтобы двигаться куда-то в духовной жизни, недостаточно читать о смирении. Надо, чтобы Боженька послал смиряющего или смиряющих, и эти смиряющие над нами всячески что делали? Издевались, грубо говоря, и смиряли нас. А мы видели бы себя, а каким образом мы реагируем на то, что они нас смиряют. Мы вообще рады этому? По идее, мы говорим, Господи, спасибо. Ну, наконец-то. Я так ждал этого человека, который меня окатит из лужи вот этой вот водой из-под колеса. Ждал, чтобы увидеть, а чего во мне родится от этого? Какое мое нутро? Да? А потом я еще хочу что сделать? На первом уровне потерпеть это. Вот это терпение, это чаще всего начальный этап смирения. Волевой такой этап, когда мы готовы терпеть. Но это вообще еще пока не смирение, даже не близко. Если мы с вами такие терпеливые, это еще мы не смиренные совершенно. А смиренные мы знаете когда? Когда мы с вами не заметим, что нас обидели. Вообще не заметим. Никогда потерпим, когда не заметим. Один старец, вы эту притчу хорошо знаете, посылает своего ученика в пустыню хулить какую-то то ли камень, то ли статую, которая там стоит. Говорит, целый день хули ее всякими бранными словами. Вечером ученик возвращается, его старец спрашивает, как она реагировала на это все? Ученик говорит, Ава, как она реагировала? Да никак она не реагировала. Он говорит, ладно, завтра идешь и хвалишь ее целый день. Тот ходил, похвалил, так сказать, возвращается. Его старец спрашивает, как реагировал этот камень, то ли статуя, то ли что, на твою похвальбу? Он говорит, Ава, ну как она могла в принципе реагировать? Да никак. Вот, говорит, смиренное сердце точно так же реагирует на все происходящее с ним. На проблемы и на всякую похвалу, на все остальное. Никак не реагирует. А если сердце хотя бы стремится к смирению, то оно будет замечать то, что происходит, и что делать дальше? Терпеть это, так или иначе. Знаете, как нам неудобно, когда нас хвалят? Мы прям такие все такие, прям покраснеем чего-нибудь. Или там забудешь чего-нибудь, когда там молитву какую-нибудь тоже так. Ой, неудобно, что же это про меня подумают, да? Все такое прочее. Вроде батюшка, а вроде и молитву забыл, что это за батюшка такой. Вот. И прочее. Мы с вами, получается, что делаем? Переживаем, ерзаем, вот это вот наша проблема. Это не про смирение, это про самое-самое начало и азы. Так вот, трудности, отношение к трудностям есть один из признаков того, есть у нас любовь к Богу или нет. Когда мы эти трудности воспринимаем как помеху, от которой надо избавиться по-язычески, «Господи, я тебе сейчас свечку поставлю, ты только, пожалуйста, избавь меня от этого или дай мне что-нибудь другое». Это одна ситуация. Как только мы говорим, «Господи, спасибо тебе, что ты послал мне это, потому что ты же знаешь, что мне надо послать, лучше меня, и ты знаешь, что я должен вынести из этой ситуации». А Господь, если так хотите, это самый-самый лучший в мире тренер, который абсолютно знает потенциал каждого из нас.
гораздо лучше, чем мы. Мы можем даже не подозревать, что мы способны, а он знает. Нам может казаться, что мы уже все, дошли до ручки. А он говорит, нет, еще можешь, точно можешь. И стремится в нас это все вырастить. А если мы, простите, употреблю такой термин, спрыгиваем, где это чаще всего проявляется у нас с вами? К сожалению, в наших семьях. Нам проще разрушить отношения чаще всего с детьми, когда они начинают что-то чудить и жить своей жизнью. С нашими супругами подчас, когда они, ну, когда с ними расстраивается что-то как-то по какой-то причине, да? С нашими родителями та же самая ситуация. Нам проще разрушить, чем что? Чем вырастить что-нибудь. Мы пытаемся удалить это все. И в исповеди это видно, и в жизни это видно, и вообще в огромных количествах всяких разных обстоятельств. Мы пытаемся от себя это все удалить.
Можно спросить? А вот если жене посылают пьющего мужа, и вот она смиряется, смиряется, но это же невозможно, бесконечность. Муж деградирует при пьянстве.
Смотрите, значит, во-первых, она не особо смиряется. Она просто терпит. Это принципиальная разница. Потому что если бы она однажды по-настоящему смирилась, то, собственно говоря, вопрос был бы закрыт. Но она не смиряется. Она просто терпит. И больше того, для нас сегодня вот мирским нашим языком мы все сразу скажем, а что, с этим можно смириться? Здесь сейчас мы про другое с вами говорим. Про совокупность социальных последствий мы должны с вами рассуждать отдельно. А про духовную жизнь конкретно одетой взятой души должны рассуждать отдельно. Это вещи чуть-чуть разные. На уровне бытовом мы с вами говорим, да, наступает ситуация, когда человек, терпящий побои пьяного мужа, начинает чуть ли не саморазрушаться. Почему он это начинает делать? Потому что у него нет никакого ресурса смириться. Конкретного человека. Мы сейчас не берем детей, которые присутствуют рядом. Пока не берем. Берем просто одного человека, конкретного, чтобы не отягощать ситуацию прочими моментами. Вот. Нету ресурса смириться. Ну, нету, и все. Реально нету. Вы помните притчу о... Мы вспоминали ее с вами не так давно. О святом подвижнике, который жил где-то неподалеку от одного селения. И потом в этом селении какая-то девица забеременела от какого-то ухажера. И чтобы скрыть этого ухажера и все остальное, она пришла и показала родителям на этого подвижника. И говорит, вот кто меня обрюхатил, как тогда говорили. Да? Ну дальше что было? Он признал. Ну ничего себе. А что, надо было смиряться с этим? А зачем? Что он такого сделал? Это же дичь и глупость для нас с вами сегодня. Больше того, он мало того, что он говорит, ладно, это я. Дальше что? Приходят родители с дружками и избивают его до полусмерти. И он ничего. Ну дико. Дальше что? Они приходят, когда он оклемался от этого всего, и говорят ему, раз ты это сделал, будешь кормить нашу брюхатую дочь, пока, значит, не вырастет ребенок. Он говорит, ясно, понял, все, буду. И кормит. И эта ситуация по промыслу Божию разрешается когда? Когда она не может родить, и, наконец, в муках признается, что это никакой не этот старец, а это вот там молодой человек, который и так далее, и так далее. Вопрос, что он вообще делал? Что он делал? Зачем он это делал? Мы с вами смотрим на это как на какой-то фокус, на какой-то обман, как на что-то крайне странное, но это то, что есть смирение. Но я еще раз хочу подчеркнуть, это другое, чем просто терпеть. Когда мы терпим, простите, по-моему, в одном из советских фильмов там в итоге, да, вот эта фраза, или где-то она осталась из детства, что терпелка закончится, да? Реально нас сил рано или поздно не хватит, все так и будет. И поэтому, конечно, если мы идем по этой траектории, что нам сил рано или поздно не хватит, надо хорошенечко взвешивать свои силы и понимать, что если мы рискуем развалиться и разрушиться от этого терпения, то в какой-то момент эту проблему надо разрешать. Такая же ситуация, например, с детьми, про которых вы сейчас упоминали. Что если дети от этого страдают или еще кто-нибудь и так далее, то мы вынуждены принимать решение. Но здесь вопрос, что мы несем ответственность еще за кого-то. Понимаете? И мы вынуждены ограждать еще кого-то, кто верен нашему попечению, от вот этих негативных последствий, опять-таки каких? Разрушающих. Могла ли бы София, которая была матерью мучениц веры, надежды и любови, спокойно смириться с их мученическим выбором, если бы они сами не хотели этого? Она должна была бы их защитить. Она бы не могла сказать: «Умучьте их, это будут святые». Так не может быть. Но когда она видит, что они сами готовы к мученичеству, она их укрепляет, поддерживает, и, соответственно, все становятся святыми в итоге, да? Значит, возвращаемся к нашим трудностям. Мы принимаем эти трудности как дар Божий, который нам надо прожить. Отстранение от этих трудностей с точки зрения духовной жизни чаще всего приводит к тому, что эти трудности, может быть, в другом виде повторятся. Не сошлись характерами с мужем или с женой, через 5 лет не сойдемся характерами с престарелой мамой, которую придется забрать к себе домой. Это не то, что это фатум такой, что так вот будет, но это один из кейсов, с которым приходится сталкиваться достаточно часто. Один из вариантов развития событий. Вот конкретно этот. Есть еще всякие разные другие. Я знаю одну очень благочестивую и верующую женщину, которая... У нее уже умер муж. Муж пил. И вот она сегодня уже... Это все было давно. Муж умер уже лет 20 назад. Значит, она сегодня говорит о том, что она у Бога просит прощения за то, что в то время она не смогла с ним остаться и развелась. А сегодня, после вот этого 20-летнего опыта жизни со Христом, она говорит: я должна была бы сделать по-другому. Могла ли она в то время сделать по-другому? Не могла, мы это оставим. Мы говорим о понимании, да? О том, что человек дорастает до понимания, что он не вынес эту проблему и попытался от этой проблемы избавиться. Наверное, да, в том ее состоянии это было правильно, потому что по-другому человек не мог. Но спустя время человек понимает, что: Господи, а вот если бы по-другому в идеале, то было бы вот, вот иначе, я должна была иначе. Я должна была найти в себе силы и о нем лучше позаботиться, и в свою душу стяжать что-то такое, что... Смотрите, это принципиально отличается от тупого терпения, в котором обвиняют часто христиан. Что вы, дескать, безвольные, вы такие, сякие, этакие, поэтому вы придумали себе: смиряйтесь и смиряйтесь, терпите и терпите. Это вообще не про то. Нам тупо терпеть бесцельно вообще не надо. Лучше не терпеть. Нам надо, чтобы от тех обстоятельств, которые в жизни с нами случаются, в нас начало зарождаться что? Смирение. Потому что смирение что? Противоположность гордости. И потому что Господь гордым противится, а смиренным дает благодать. Так вот, все наши трудности, которые посылает нам Господь, это его прямо инструмент, которым он говорит: иди, возьми. Ну вот попытайся это пережить, попытайся с этим справиться. Не отталкивайся от этого всеми ногами. Не пытайся от этого избавиться. Не ставь мне свечки, не читай мне акафисты, не выстаивай ради этого службы. Ни то, ни одно, ни второе, ни третье. Если мы так принимаем трудности, мы доверяем Богу. И если мы так принимаем трудности, мы в какой-то степени, по крайней мере, Бога любим. Потому что доверие – это один из существенных признаков вот этой самой любви. Если нет, то чаще всего в нас живет страх. Этот страх бывает очень хорошо спрятан. Он спрятан за наши благодатные ощущения, потому что мы не без них живем. Мы приходим в храм, и как бы там ни было, а мы здесь что-то чувствуем. Мы молимся Богу, и как бы то ни было, получаем отклик. Господь не оставляет нас в этом состоянии. У нас есть все время от Бога какие-то, давайте скажем так, плюшки духовные. И вот за этими плюшками иногда прячется наша боязнь Бога. Когда мы не можем повторить за святыми все те слова, которыми они молились, потому что они предельно отдавали себя в руки Божьи, а мы боимся. Когда мы... Ну, слушайте, у нас неврозов полным-полно, всевозможных. И, конечно, мы можем с вами с точки зрения психологии сегодня говорить о причинах этих неврозов. И мы будем правы технически. Очень быстрая динамика жизни, мало отдыха, полно переживаний, полно неопределенностей. Мы все себе объясним, вопросов нет. Оно, в принципе, так и есть. Но если бы над всем этим было доверие к Богу, подлинное доверие, глубокое, у нас бы не было этого никакого невроза, несмотря на все неопределенности. Но у нас этого нет. Чаще всего у нас этого нет. Вот это еще один такой очень существенный маркер, который показывает и определяет нам, насколько глубоки и серьезны наши отношения с нашим Творцом и Создателем.
А можно еще один вопрос?
Да.
Вот тубы терпим, измеряемся. Где какая грань между ними?
Смотрите, давайте еще раз. Терпение – это ситуация, когда мы прикладываем усилия для того, чтобы принять то, что с нами происходит. Смирение – это ситуация, когда мы не замечаем того, что с нами происходит. Ну, в идеале. Когда мы не замечаем. Вот у нас, допустим, не знаю, два подростка не могут друг мимо друга пройти в одной квартире. Брат с сестрой ругаются и ругаются. Вот она мимо него пройдет как-нибудь не так, заденет его, не знаю, там, своей косой, хвостом. Что, тебе места мало? Вот это такой юношеский апофеоз вот этого безобразия, своего собственного «я». Это про то, что смирения нет от слова совсем. Может быть, его в этом возрасте еще не должно быть, но это вот, вот. А другого человека в метро плечом сшибут, он скажет: «Господи, какой же я этот самый невнимательный, не уступил человеку дорогу. Человек вынужден был в меня врезаться». Понимаете? А вот это смирение. Это не когда человек стиснул зубы. Ну какой же гад меня сбил, брат, все, что там это самое. Ну ладно, не буду про него ничего плохого думать. И пошел. Это не смирение, это терпение. Перетерпел, не выругался матом вслух хотя бы, да? Значит, а вот смирение – это когда человек что делает? У Авы Дорофея замечательные слова по этому поводу. Обвиняет себя во всем, что происходит. Кто виноват в том, что у нас что-то там дома подгорело? Я виноват. Я мог проследить, не проследил. Не муж виноват, не жена. Я виноват. Все. Где-то что-то случилось. Я виноват. Где-то у детей какие-то неудачи. Я виноват. Человек смиренный ищет в себе причину всех своих горестей. Человек несмиренный ищет эти причины в ком угодно, включая Бога. Понятно, что мы можем дойти с вами до крайности, когда у человека возникает ропот на Бога. Но это уже такая история, которая случается, она очень сложная. А еще бывает ситуация, когда человек продолжает настаивать на своем. Вот это вот безудержное стремление к достижению своей какой-то определенной цели, это всегда очень сложная ситуация, ее надо тоже опасаться в жизни. Когда нас какая-то цель захватывает так, что мы прямо вот пробиваемся к ней через все тернии, как бы мы ни пробились к тому, чему не надо. Какое-то время тому назад, ну, батюшкам это регулярно приходится делать, но вот у меня тоже был такой опыт. Довелось в одном родильном доме крестить деток. Не буду называть конкретное количество, их было... Не один и не два даже. 700 грамм, 800 грамм и дальше там чуть побольше еще. То есть это прям вот, ну, вот чуть больше ладони взрослого человека. Понятно почему. Это ЭКО. Значит, и здесь вопрос. Где-то разговорились так и так. Вот когда-то что-то, потом там 15 лет ничего. И вот хотим, и все.
Вот хотим и все. Вот так хотим, что, в общем-то, при всех тех трудностях, которые могут возникнуть, все равно хотим. Это очень сложная тема. Я ее привел сейчас не для того, чтобы просто вот как-то над этим всем поерничать. Упаси Боже. Прекрасно понятно, что есть вот этот материнский инстинкт, который вот просто ну никак и никуда. И человек реально мучается всю жизнь тем, что нет детей. И человека заставляет современная технология, предлагает эту возможность идти вот таким образом это все решать. Но вот то, что не было детей, это была трудность. Да? Вот она была вот такая трудность, которую Господь дал. Значит, что мы стремимся с этой трудностью сделать? Ее преодолеть, избавиться от нее. Каким методом? В данном случае ЭКО. Так? Мы получаем следующую. И неизвестно, что лучше, та или это. Неизвестно, что лучше. И опять эта трудность про что? Про то, чтобы ее прожить. Про то, чтобы над ней работать. Про то, чтобы из нее вынести все то, что из нее можно вынести. Какие еще признаки мы с вами должны были бы назвать? Смотрите, все наши человеческие отношения поддерживаются, как правило, общением. Отношения тем теснее, чем глубже и регулярнее наше общение. Чем глубже мы знаем собеседника, чем более душевные внутренние вещи мы можем собеседнику доверять и слышать от него. Поэтому по факту то же самое мы должны перенести на наши отношения с Богом. Просто вычитать правила, просто отстоять службу и так далее. Это, конечно, тоже неплохая история, но это не про вот такое общение. А вот когда мы с Богом можем разговаривать, мы можем разговаривать даже словами святых, вопросов нет. Берем молитву, которую, допустим, читаем утром. «Господи, и же многою Твою благостью, и великими щедротами Твоими, дал и семье рабу Твоему, мешедшее время ночи сия без напасти, от всякого зла противно. Ты сам владыка всяческих творч, с подобием я там истинно Твоим светом и просвещенным сердцем, творите волю Твою» и так далее. Да? Замечательные же слова, но прекрасные. Одно дело, когда мы их просто вычитали или прослушали, когда куда-нибудь едем. Другое дело, когда мы стали, и как нас иногда отец Архимандрит заставляет читать не вот так, вот как Пономарь в храме читает, а вот именно так: «Господи, и же многою Твоею благостью, и великими Твоими щедротами». И остановиться и подумать, что все, что нам Господь дает, это благость и щедроты, вникнуть в это. «Дал еси мне, не я сам тут такой проснулся, а Господь мне дал это, оказывается. Рабу Твоему». Мы себя здесь на место ставим по отношению к Богу. «Всю настоящую житья ночь прийти». И так далее, да? И мы каждое слово вдумываемся, и мы это каждое слово осмысляем, мы это каждое слово сопоставляем со своей жизнью. Мы пытаемся понять, что оно лично для нас с вами значит. И мы таким образом общаемся с Богом, мы таким образом Богу говорим. А потом помолчали и послушали, что Господь нам говорит. Но это не в смысле того, что голоса послушали в себе. Это диагноз. Этого бойтесь. Но Господь через какие-то вещи с нами же тоже общается. Он же нам отвечает. Мы же знаем, как Он нам отвечает. Иной раз через людей, иной раз через какое-то сердечное ощущение. С этим сложно, но тоже есть. Иной раз, как Амвросий Оптинский говорит, где-то здесь он у нас. Вот, он говорит: воля Божия познается из хода дел, то есть какими-то делами, обстоятельствами. Помолишься: «Господи, пусть у меня сегодня днем все будет хорошо». Попросишь, да? Мы с вами про просьбу уже говорили, но все же. Тут жена подходит: «Слушай, возьми зонтик, а?» Первая мысль: «Ну я же прогноз погоды смотрел, а она вечно в неудобный момент со своими этими делами. Сейчас что-нибудь забуду серьезное взять, все. Ну потом тебя накрыло где-нибудь дождем, а тебе Боженька предлагал зонтик. Надо было всего лишь остановиться и послушаться. Просто по смирению, просто взять и все. Ну тебе что, тяжело что ли зонтик с собой взять? Не тяжело, вот возьми». Значит, то есть Господь нам отвечает, мы с Ним общаемся. Мы должны Ему сообщать то, что мы реально переживаем. Мы можем говорить о том, к чему мы стремимся, и про смирение, и про то, и про все. Но мы ведь чаще всего переживаем какие-то вещи гораздо более нам понятное, и вот не то, о чем в молитвах. Мы переживаем, например, какую-то неверность Богу в чем-то. Мы переживаем какие-то помыслы, которые есть в голове. Мы переживаем какие-то, не знаю, в конце концов, нежелание с Ним разговаривать. Вот честно же, ну вот, вот приходит вечер, и вместо того, чтобы помолиться, я уже не говорю вычитать правила, это слово нельзя употреблять, вместо того, чтобы помолиться и поговорить с Богом, мы начинаем это все чуть-чуть откладывать. Ну, еще через полчасика. Сейчас вот доделаю и тогда. Ну, вот досмотрю и тогда. Там доготовлю и тогда. Вот, вот наконец, 10 часов уже ничего не соображает голова. Ох. То ли вычитать, то ли не вычитать, то ли послушать, то ли завтра на исповеди скажу, что не шмогла я. Да? А речь-то не про то, что мы должны смочь чего-то. Речь про то, что у нас должно быть желание разговаривать с Ним гораздо больше, чем делать все остальное. Ну скажите, что приятнее, разговаривать со своей возлюбленной или мыть полы? Понятно, что приятнее. Так что приятнее, с Богом разговаривать или ужин готовить? Ясно, что приятнее с Богом разговаривать. Должно быть. Но на поверку выясняется, что нам приятнее делать все остальное, чем с Ним разговаривать. А разговор с Ним мы куда-то откладываем подальше. Говорим про суету. На самом деле чуть-чуть лукавим. Потому что не в суете дело. Дело в том, что мы хотим этого больше, чем разговора с Богом. Это очень классное оправдание. Суета, многозаботливость, многозадачность. Вы знаете, когда меня супруга просит вечером съездить в Пятерочку за каким-нибудь хлебом, которого почему-то дома не оказалось, что вы? Во мне поднимается буря всяких разных эмоций. А если бы мне супруга предложила сгонять куда-нибудь, даже не в соседнюю Пятерочку, а на другой конец города, ну, я не знаю. Ну, кто-нибудь там какие-нибудь коллекционирует, там, марки, пластинки, не знаю, что еще. И вот она скажет, слушай, там такая пластинка есть, не заберешь сегодня вечером, уйдет. Куда усталость денется? Прыгнем в машину, поедем. Приедем, будем полчаса на эту пластинку условную смотреть, там на что угодно, радоваться и так далее. И завтра еще с утра будем на нее смотреть. Это то, что мы любим. А то, что мы не любим, мы с вами подальше, подальше. Не, не поеду я в какую Пятерочку, вы еще совесть имейте в конце концов. Вы сколько раз мимо нее сегодня ездили? И тут я должен это самое, ну причины какие, время, темно, вообще бензин тратить опять-таки. Вы знаете, у нас с бензином тут проблема. А если любим, летим на всех парах, не дай Боже, брат, нас остановить кому-нибудь. Больше того, мы сами найдем, куда поехать, и обоснуем, что нам это надо, и скажет, ты просто ничего не понимаешь, это другое, так сказать, все, я поехал. Вот, это признак того, что мы любим. А нежелание этого делать, это признак того, что мы не любим. Значит, мы с вами должны смотреть на нашу. На наше внутреннее состояние, на наши отношения с Богом в этом плане. На желание или нежелание молиться. Итак, давайте мы с вами уже час, практически даже больше, наших рассуждений подведем какой-то определенный итог. Промежуточный пока что. Потому что, даст Бог, мы будем с вами дальше встречаться и эти моменты как-то раскрывать. Наша одна из основных проблем, что мы восприняли внешнюю традицию, стремимся ее соблюдать, привыкаем к этой традиции. А когда привыкаем, рано или поздно эта традиция начинает приедаться. Мы должны быть честны здесь с собой. Все это накладывается на то, что в нас по факту отсутствует настоящая и подлинная именно любовь к Богу. У нас много к Нему разных чувств. Но вот эту главную заповедь о том, чтобы Его любить, с этим у нас большая-большая проблема. И мы говорим с вами о маркерах, которые позволяют нам задумываться и определять, любим ли мы Бога или у нас что-то другое. Мы говорили с вами о том, что мысли о Боге должна радовать человека. Мы говорили с вами о том, готовы ли мы Богу доверять. Мы говорили с вами о том, готовы ли и хотим ли мы с Богом беседовать. Ну, еще о некотором ряде вещей, да, сегодня их затронули.
Мы с вами говорили о наших отношениях к трудности. Мы говорили с вами о наших отношениях к просьбам, как маркер доверия и недоверия, да? И так далее. Этих моментов, я думаю, мы можем с вами еще наковырять десяток, в общем-то, достаточно легко. И каждый из своей жизни. Проанализировать, что именно и какими моментами сопровождается наша любовь к чему-нибудь. И понять, есть ли эти моменты по отношению к Богу. Вот, собственно говоря, наша с вами ситуация. Соответственно, если мы внимательно всмотримся в себя, мы увидим, что вместо любви чаще всего у нас есть некий замаскированный нами от самих себя. Потому что, если признаться, то трудновато будет жить. Замаскированный нами от самих себя страх перед Богом. А страх – это штука такая, психологи нам скажут, и не только психологи, все остальные тоже, что к страху со временем привыкаешь. Просто привыкаешь. У нас страна привыкла к тому, что СВО уже идет какой-то год подряд. Большинство людей живут так, как будто всего этого ничего и нет. У нас привыкаешь к погоде, которая меняется. Мы ко всему, что нас не устраивает, к страху. Человек очень быстро устает бояться на самом деле. Мы ужасаемся каким-то ужасающим событием. Вот помните, в Крокусе эта беда огромная, да? Кто сегодня про нее помнит? Кто-то немножко, может быть, и помнит, а кто-то уже совсем не помнит. Вот, ну потому что еще события, привыкаешь. Привычка – один из атрибутов постоянного страха. А вот если к любви привыкнуть очень-очень-очень сложно. Почти невозможно. Вот. Значит, вот это наша с вами постановка проблемы. Мы ее с вами поставили. А дальше мы будем мучить святых отцов над тем, что нам делать, чтобы эту проблему преодолеть в своей жизни. Даст Бог, не знаю, как часто это все будет получаться, но пока хотелось бы, чтобы это была более-менее регулярная история, где-то раз в две недели, вот такой помысел. Мы понимаем, что раз в неделю – это прям очень-очень круто всем. Но раз в две недели. Вот, может быть, где-то календарь будет нам корректировать наши встречи. Мы об этом будем давать какие-то объявления. И, конечно, мы будем стараться, чтобы это не было повествование от одного лица с таким субъективным опытом. Будем стараться кого-то приглашать к нам. И некоторых из наших батюшек, и, конечно, тех, кого мы знаем и любим за их духовный опыт и из других храмов и так далее. Вот, и будем эту тему с вами потихонечку развивать, так, чтобы нам через год все исправить, и чтобы у нас все стало хорошо. Ладно? Все. Какие вопросы? Только чуть громче. Очень хорошо знаю.
Вот. По письмам Виктора Воробьева,
да.
Изданном в 11 году или в
12. Есть такое.
Как жить сегодня?
Да.
Как жить сегодня? Она и у нас библиотека есть, ну что, 5. А от Патриархии до Погодинской, до 18, там есть и издательство, и магазин.
Все верно.
Книга бесподобная. Если вы не покупаете, вы не покупаете. Это как раз
это одна из книг, на самом да, деле, очень приличная книга и хорошая, и замечательная, но и их много-много разных, да. Их много разных, да. Можно так.
А вот есть в мягкой, они, правда, 290 стоят, я заворачиваю, люблю. Я на Погодинку езжу, потому что я на юг.
Очень хорошо.
Вот это.
Игумен Никон Воробьев.
Да, да, да.
Это человек, чей духовный опыт очень почитает и уважает Алексей Ильич Осипов, наш профессор академии. Вот, можно да, знакомиться.
Все темы здесь, все темы. Ну, Евангелие. Есть.
Аминь.
Ладно,
еще вопросы, пожалуйста. Есть какие-нибудь? Матросов нет вопросов. Очень хорошо, потому что уже куда-то голос деется. Вот. А завтра еще надо службу послужить с утра. Даст Бог. Тогда помолимся, дорогие, будем расходиться. Достойно есть, якого истину.